Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 583-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге Иова. Мы с вами читаем первый ответ Иова первому из его друзей, Элифазу. Вы помните, с чего начал Элифаз? Элифаз фактически говорит две вещи. Во-первых, он делает богословское наблюдение. Он говорит, Бог никого не наказывает без нужды. Бог никого не наказывает, если этот человек не согрешил. Серьезно, значит, соответственно, ты, Иов, согрешил. Причем согрешил ты реально очень серьезно, потому что если бы это было не настолько все плохо, такого серьезного наказания на тебя бы не было. Более того, Элифаз предполагает, что Иов скрывал свой грех. То есть вот мы-то про тебя ничего не знали, мы думали, что ты белый и пушистый, а ты оказался таким страшным грешником, что вот Бог с тобой так разбирается. Так что, пожалуйста, найди свой грех и вот приди к Богу. Элифаз думает, что это что-то объясняет. На самом деле это, конечно, ничего не объясняет. И мы с вами, читатели, уже знаем, что произошло в небесах, мы знаем, почему вся эта история начинается. И в прошлый раз, кстати говоря, я предупреждал вас, да и себя тоже, от быстрых и поспешных суждений, когда нам кажется, что мы понимаем, почему что-то происходит с человеком, и нас прямо распирает от необходимости, которую мы ощущаем. Сказать ему все, что мы думаем, вот в этих случаях очень важно остановиться. И еще одна вещь, на которую ссылается Элифаз, это его видение, его духовный опыт. Но мы с вами обратили внимание на то, что здесь, конечно, гора родила мышь, потому что подход к этому изложению видения такой очень длинный, очень витиеватый. И страшно становится, когда ты это читаешь. Но потом, в результате всего этого подхода, Элифаз высказывает совершенно банальную мысль, которая на самом деле понятна была бы любому и без такого видения. Элифаз – голос опыта. И далеко не всегда этот голос опыта нужно слушать. Голос опыта бывает полезным, и в словах Элифаза есть действительно немало правильных истин. Только Элифаз, как мы уже говорили, не понимает ни Бога, ни Иова, ни самого себя. И вот Элифаз продолжает свою беседу, 5 глава, 7 стих. «Но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Опять-таки, это очевидно, с этим не стоит спорить. Просто возьмите газету или откройте какой-нибудь новостной сайт и прочитайте о том, как страдают люди и что происходит вокруг. Очень редко бывают реально хорошие новости. Но иногда журналисты пытаются фильтровать и публиковать побольше хороших новостей. Но ради этого действительно им приходится много всего перелопачивать, потому что плохих новостей действительно немало. Все мы проходим через беды. Беды, конечно, бывают разные, но между ними есть немало общего. И никто не застрахован от беды, никто не защищен от беды. И вот слово «сострадание» как раз и означает умение страдать вместе. Элифазу этого сострадания как раз не хватает. Он приходит и готов учить, он приходит, готов что такое объяснять, хотя никаких объяснений, конечно, никому от него не надо. Да, приходят неприятности, приходит беда, и они как искры летят вверх прямо по законам физики. Есть законы физики, которые описывают наш материальный мир, и есть духовные законы, которые описывают мир духовный. И при этом нужно отметить, что для грешного человека тоже нет мира. То есть и праведный человек тоже страдает, и праведный человек не застрахован от беды. Мир, которого мы так ищем, состоит не в отсутствии страдания, а в присутствии Бога. Вот не то, чтобы не было страданий. Уберите страдания, тогда будет мир. А в том, что присутствует Бог, и тогда приходит мир. Кстати, страдания порою приходят в результате нашего глупого, неразумного выбора. И мы иногда сами этого не осознаем. Женщина говорит: «У меня муж алкоголик, это мой крест». Знаешь что, честно, это не твой крест, это твой выбор. Как оценить этот выбор? Подумай сама. Я иногда спрашиваю этих людей: «Ну а вот когда вы только начали встречаться, он выпивал?» Ну, я говорю: «Ну, бывало, конечно, но не так же все было серьезно. Вот теперь это крест». И я говорю: «Теперь крест, а тогда что было?» Она говорит: «А тогда была любовь». Я допускаю, что тогда был неправильный выбор, но вы его сделали. Вы сами сказали человеку «да». Понимаете, крест – это то, что вы берете и несете с радостью, а не по принуждению. Ваш крест невозможно просто на вас взвалить. Иногда беда бывает таким образом последствием нашего выбора. С другой стороны, иногда беда бывает наказанием со стороны любящего отца. Да, это действительно существует, это бывает, потому что кого Бог любит, того и наказывает. Помните об этом? Именно так было, например, в жизни Моисея. Он проходил немало испытаний, он прошел 40 лет в пустыне. Это было воспитание, которое дано было Богом. Тут, кстати, слова «испытание» и «воспитание» похожи, и эта похожесть помогает разобраться в их смысле. И еще иногда беда бывает нужна для того, чтобы научить нас терпению и доверию Богу. Ну и также иногда беда приходит, потому что Бог пытается нас, если хотите, зашкурить или отполировать. Иов еще подойдет к этой мысли, и мы с вами подойдем к этой мысли в книге Иова. И вот эта полировка обычно состоит в том, чтобы мы устремились к нему. Наш характер меняется, и мы начинаем стремиться к Богу. Так что для бед в жизни Божьего дитя есть немало причин. Ничего нового Элифаз таким образом не говорит. 8 стих и дальше. Элифаз продолжает: «Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу». Вот как будто Иов не знает, да? Замечательное такое учение, как будто Иов не в курсе. 9 стих. «Который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа, дает дождь на лицо земли и посылает воды на лицо полей, униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия». Элифаз говорит, что Бог верен, и Бог благ, и Бог справедлив. И все это правда. Но все это не отвечает на вопрос Иова. Элифаз – мастер отвечать на вопросы, которые никто не задает. Ну, в данном, по крайней мере, случае, в данном контексте. Я вижу, как это похоже на некоторых из нас, порой на меня тоже. Есть вопросы, на которые нам удобно отвечать. И вместо того, чтобы ответить на то, о чем нас на самом деле спрашивают, мы говорим о том, про что нам удобно говорить. Причем, конечно, Элифаз говорит много полезных и правильных вещей. Только не в этом контексте, не для этой ситуации. Я перейду сразу к 17 стиху. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителева не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает и его же руки врачуют. Интересная тут история, потому что Иов пока не видел, вот в этой своей ситуации он не видел, как руки Божии врачуют. Но обратите также внимание на то, что Элифаз говорит эти слова как личный упрек Иову. То есть ты страдаешь, ты не принимаешь этих страданий, ты, вообще говоря, сам виноват. В данном случае это такой топорик в сердце Иова. То есть вот ему и так плохо, а ему делают еще больнее. Есть люди, которые говорят вроде бы правильные вещи с определенностью и уверенностью, хотя не имеют ни малейшего права говорить такие вещи. 19 стих. «В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло». 7 – это число полноты, то есть Бог спасет тебя во всех случаях. И дальше перечисляются конкретные ситуации. 20 стих. «Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча, и от меча языка укроет тебя, и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься, ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь». Давайте остановимся. Опять Элифаз говорит много правильных вещей, вроде бы. Но в этой ситуации вокруг Иова нет врагов, нет завоевателей. Его главная проблема в данном случае не проблема голода, не проблема жажды. Кстати, и шатра или дома у него тоже нет. Просто на самом деле Элифаз уязвляет Иова. Есть люди, которые и вам будут пытаться причинить раны. Иногда осмысленно, а иногда нет. То есть они это делают совершенно неосознанно. Есть у меня одна знакомая, которая периодически хочет меня воспитывать. Но делает она это так, что становится незаслуженно больно. Я иногда прошу Господа, я говорю: «Господи, не дай этой женщине уязвить меня своим языком. Вот сохрани меня от ее языка». 25 стих. «И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь в гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время». Вот опять все очень красиво. И отчасти он даже отвечает на вопрос Иова. Помните, Иов хотел умереть. Элифаз ему как бы говорит: «Ну, ты умрешь, но в свое время, и все будет очень хорошо». Вот как оно будет хорошо? Вот почему оно будет хорошо?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать седьмой стих, Элифаз завершает свою речь. «Вот что мы дознали. Так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя». Как вам такая концовочка, а? Вот, заметь, заруби на носу. И Иов начинает отвечать Элифазу. Он восклицает в горечи. Восклицает, отвечая человеку, который никак ему не помог. Первый стих. И отвечал Иов и сказал: «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно верно перетянуло бы песок морей, оттого слова мои неистовы». То есть Иов напоминает ему совершенно очевидную вещь. «Мне не передать тебе, как я сейчас страдаю». Иов ему напоминает, что: «Слушай, Элифаз, ты тут мне философию рассказываешь, Красиво говоришь, а я помру сейчас. Один мой знакомый любит повторять: во Христе ответ на все вопросы. Я ни в коем случае не хочу показаться сейчас непочтительным по отношению ко Христу. То, что я сейчас скажу, не о Христе, а о моем знакомом. Ты к нему приходишь и говоришь: слушай, вот у меня тут такая проблема, в банке кредит взял, отдавать нечем. Во Христе ответ на все вопросы. У меня тут такая проблема, вот соседи залили и ремонт не хотят делать. Во Христе ответ на все вопросы. И думаешь, сколько можно? Прежде чем сказать «во Христе», ты готов хотя бы выслушать вопрос? Если вопрос о том, как получить спасение или как возрастать в христианской жизни, то ответ, конечно же, во Христе. Но если вопрос о том, стоит брать кредит в банке или нет, или о том, что делать с соседями, которые тебя залили, а ты только что ремонт сделал, или о том, какую кашу варить на завтрак, то простите меня, пожалуйста, ответ явно не во Христе. Элифаз благочестиво говорит, даже не выслушав. В общем, по жизни надо сначала разобраться, понять, каков вопрос, ну и уже потом на этот вопрос отвечать. Именно это пытается донести до нас Иов. Он говорит, что действительно печалится, он действительно скорбит. И его печаль нуждается в ответе. И сказать о том, что ответ во Христе, это недостаточно, даже если правильно. Вы, прежде чем отвечать, по крайней мере, поймите, какой у меня вопрос. Поймите, о чем я спрашиваю. Иначе вы будете давать общие ответы, которые никак не помогают тому, кто с вами беседует. 4 стих. «Ибо стрелы вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня». Помните, ведь Элифаз говорит: «Не-не-не, ты приди к Богу, Он тебе поможет, вот ты только покайся перед Ним». Иов отвечает: «Я чувствую себя так, что во мне ужасы Божии. Он никак мне не помогает, он наводит на меня ужас, происходит что-то такое, чего я не понимаю». 5 стих. «Ревет ли дикий осел на траве? Мычит ли бык у месива своего? Едят ли безвкусное без соли? И есть ли вкус в яичном белке? До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою». Иными словами, я просто живу, я вижу, что все плохо. Услышь вот это. Кстати, Иов действительно далеко не всегда был прав. Мы еще будем говорить о том, как Иов начал становиться циничным. И вот в этом нарастающем цинизме Иова на самом деле во многом вина его друзей. Да, и его собственное тоже, но и вина друзей. Он говорит: «Я плачу, а вы никак не сострадаете». Он говорит: «Мне больно. Мне очень больно». А вы говорите общие слова. Рассказывают про одного политика, который как-то пошел в церковь, ну, решил он пойти в церковь. Жена его в церковь не пошла. Приходит политик домой. Жена спрашивает: «О чем там пастор-то говорил в проповеди?» Политик отвечает: «Да, о грехе». «И что сказал?» — говорит жена. «Он сказал, что он против», — отвечает политик. Вот так порой мы поступаем вместо того, чтобы говорить конкретно. А дальше 8 стих. Это страшное желание Иова, но надо понимать, что оно у него есть. Просто отбиться, отмахнуться от этого желания нельзя. «О, когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня! Простер руку свою и сразил бы меня. это было бы еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречении святого». Иными словами, он говорит: если бы Бог убил меня, я бы это принял. Если бы только Бог это сделал, я готов это принять из его рук. То есть фактически он говорит нам: я устал, я не могу больше идти. 11 стих. Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Твердость ли камней твердость моя? И медь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня? И есть ли для меня какая опора? Я устал. Вот это говорит Иов. И говорит он об этом очень четко. Он говорит: почему вы этого не слышите? Почему вы это не замечаете? 14 стих. К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны от льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умоляются, а во время жары исчезают с мест своих. Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются. Смотрят на них дороги фимайские, надеются на них пути савейские, но остаются пристыженными в своей надежде. Приходят туда и от стыда краснеют. Так и вы теперь ничто. Увидели страшное и испугались. Это очень сурово, то, что он говорит им. Знаете, эта история бывает. Иов надеялся, что друзья будут сострадать. Но вместо оазиса Иов видит в этой пустыне только мираж. Иов надеялся на помощь от них, но получает лишь пустые, никому не нужные слова. В следующий раз мы с вами продолжим слушать слова Иова. Знаете, мы говорили с вами о том, что Иов действительно все потерял. В нашей современной жизни у нас есть очень многое. У нас есть гаджеты, о которых наши родители даже мечтать не могли. У нас есть приборы, у нас есть приспособления, у нас есть всемирные сети. У нас есть действительно многое. Однако мы не приблизились к решению проблемы страдания. Мы не приблизились к решению проблемы зла. Человек страдает сегодня с мобильным телефоном или даже несколькими телефонами и несколькими гаджетами. Ровно так же, как 100 или 200 лет назад, или даже 20 лет назад, страдал без этих гаджетов. Я не знаю, что происходит в вашей жизни сегодня. Я не знаю, что происходит сегодня в жизни близких вам людей. Я хочу предупредить и себя, и вас. Да, ко мне это тоже относится. Я тоже веду передачи, я тоже общаюсь с людьми, я тоже занимаюсь пасторским служением. Некоторые вопросы бывает очень трудно выслушивать. На некоторые страдания бывает очень трудно смотреть. С некоторыми людьми бывает очень тяжело общаться. Сострадание, настоящее сострадание, а не пустой треп, это работа души, которая требует действия Святого Духа. Иначе она просто невозможна. Так вот, готовы ли вы просить Бога о силе для того, чтобы сострадать? Пустые разговоры никому не помогают. Помочь может только Бог. Готовы ли вы просить Его, чтобы Он действовал через вас? Готовы ли быть Ему послушными и идти до конца вместе с теми, кто страдает рядом с вами? Я сейчас даже не о том, что идите и помогайте. Понимаете, в некоторых случаях можно не помогать. И даже лучше не помогать, чем помочь вот так, как начинают помогать эти ребята. Но не помогать или воздержаться от помощи – это лишь временное решение. Готовы ли вы просить Бога, чтобы Он научил вас, как помогать? Как сострадать, то есть страдать вместе, указывая при этом на выход, который дает сам Бог? В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. Да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.